Наша вторая часть общения пройдет следующим образом. Вы тоже присаживайтесь. В нашей церкви человеколюбие, поэтому жених с невестой садятся, чтобы в течение 40 минут не слушать не стоя. Друзья, вторая часть пройдет следующим образом. Будет назидательная часть. Наверное, минут 35-40, я думаю, мы будем с вами читать из Священного Писания и давать наставления жениху и невесте им вместе на их будущую жизнь. Это очень важная часть. Я верю, друзья, что именно вот в это время Господь говорит то, что нужно. Конечно, мне это говорить немножко трепетно, потому что через меня Господь в данном случае будет говорить, как я верю в это, но всегда в трепете в таком. Тем не менее, я надеюсь, что именно те слова, которые будут прочитаны, они помогут вам в вашей жизни. После этого будет совершена молитва благословения, после этого уже вы будете объявлены мужем и женой. Я думаю, что этого момента вы ждете и ждет вся церковь. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания, буду несколько текстов читать из второй книги «Паралипоменон». Кто бывает на библейских курсах из братьев, знает, такое слово в герменевтике есть сложное слово «принципиализация». Это означает, что когда мы читаем в Священном Писании какие-то тексты, которые, могут быть, прямо не относятся к нашей ситуации, но мы берем оттуда определенные принципы, и эти принципы мы используем для того, чтобы получить назидание в этой ситуации, в данном случае назидание о будущей брачной жизни, о будущей семейной жизни. И мне хотелось бы вместе с вами сегодня взять некоторые принципы, некоторые мысли из жизни очень хорошего человека. Его звали царь Езекия. Друзья, и я буду читать с самого начала 29 главы, и потом выборочно и некоторые другие тексты. Итак, 29 глава с 1 стиха. «Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его». Друзья, Езекия, как вы, может быть, многие помните, воцарился в период духовного обнищания Иудеи и уж тем более духовного обнищания Израиля. Тогда страна была разделена на две части. Израиль совсем отступил от Бога, Иудеи меньше, но тоже, в общем-то, ситуация была очень плачевная. В Иерусалиме была установлена статуя Ваалу, установил ее отец Езекии. Служение в храме было прекращено, двери были закрыты. И сам храм пришел в большое запустение. И в такой обстановке, друзья, очень сложно вести жизнь, угодную Богу, очень сложно. Человеку вообще свойственно принимать образ жизни, который, в среде которой он общается. Но вот про Езекию написано, что он был угодный Богу, то есть он вел жизнь, угодную Богу. И тема моей сегодняшней проповеди, или тема вот этого назидания, она так и называется «Бог». Жизнь, угодная Богу. Мне бы очень хотелось пожелать вам, друзья, Женя, Алла, чтобы когда пройдут годы, десятилетия, и Господь будет оценивать вашу жизнь, Он скажет, что Женя и Алла прожили жизнь, угодную Богу. Когда люди будут о вас свидетельствовать, когда церковь будет о вас свидетельствовать, они скажут, что жизнь этих людей была угодна Богу. Да, вы живете непростое время. Сейчас в мире очень много искушений. Немного примеров хороших даже среди христианства. Мы видим, что среди христианства не так много теперь уже тех ярких примеров, на которых можно было бы ориентироваться. Духовное обнищание приходит и в церковь тоже, к сожалению. Но, тем не менее, если человек желает, как этого желал Езекия, вы сможете построить жизнь угодную Богу. Вы можете быть угодными Богу. Причем в книге Царств написано про Езекию, что он был таким человеком, равного которому не было. И хотелось бы, друзья, сегодня посмотреть на некоторые принципы. Что делает нашу жизнь угодной Богу? Какая жизнь нравится Богу? Но прежде этого хотелось бы отметить еще вот что. Написано во втором стихе. «И делал он угодное в очах Господних», точно так, как Давид, отец его. Мы знаем про Езекию, что у него в жизни не все было гладко, не все было хорошо. Мы знаем, что иногда он поддавался искушениям, мы знаем, что в конце жизни у него были определенные трудности. Но вот когда Бог посмотрел на всю жизнь Езекии в целом, он сказал, что это была жизнь, угодная Богу. Более того, интересно, вот отметьте такой факт, что в книге Царств описываются некоторые ну, не очень хорошие поступки Езекии. А в книге Паралипоменон их нет. Почему? Ну, богословами считается, что книги царств – это книги, которые описывают историю человечества с ее земной точки зрения. А книги Паралипоменон описывают историю человечества так, как на нее смотрит Бог. Поэтому в книге Паралипоменон не указано, например, Саула, его там почти нет. А в книге царств он есть. Потому что для земного царства Саул был очень важен, а для Божьего царства он был почти не важен. И вот то же самое, друзья, в жизни Езекии были ошибки. Да, в его земной жизни были какие-то проблемы, какие-то периоды, когда он охладевал, но с точки зрения Божьего взгляда этого незаметно. Почему? Потому что вектор его жизни был направлен к Богу. Бог посмотрел на всю его жизнь целиком, и он говорит, это жизнь, угодная Богу. Друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, что жизнь, угодная Богу, это не означает жизнь без ошибок. Это не означает жизнь без каких-то искушений или переживаний. Это не означает, что каждую секунду вы обязательно будете поступать правильно. Нет и нет. Обязательно будут периоды, когда вам будет стыдно за свое поведение, когда вам будет горько за какие-то ошибки, когда вы будете переживать о том, что вы сделали неправильно. Друзья, это не означает, что Бог будет смотреть на нас с недовольством. Бог смотрит с недовольством на человека, жизнь которого направлена не в ту сторону. Вы знаете, что даже у самого далекого от Бога человека есть хорошие и правильные поступки. Даже самый далекий от Бога человека иногда поступает очень хорошо. Иногда поступает лучше, чем поступают верующие. Иногда у самого верующего человека, как Давида, бывают очень серьезные ошибки. Друзья, определяет, угодна наша жизнь Богу или не угодна, не каждый конкретный поступок в отдельности определяет наша общая направленность, куда мы движемся. Мы слышали, кстати, сегодня это в первой проповеди. Куда мы движемся, в какую сторону направление наше. Как-то однажды давным-давно уже, я уже в том возрасте, когда могу говорить давным-давно, мы были с молодежью в уральском одном лагере христианском, и там повели нас в такой заповедник, парк, очень большой, там много пещер было, и там нужно нам было добраться до одной местности, и нам проводник сказал, что когда пойдете, там будут такие флажочки на деревьях, идите по флажочкам, и вы обязательно придете туда, куда нужно прийти. И мы пришли точно на дереве, увидели флажочек. И мы посмотрели, и посмотрели на следующее дерево, и увидели следующий флажочек, и пошли к нему. Иногда эти флажки терялись, иногда мы их находили, но мы шли четко по флажочкам, и мы шли радостные, потому что мы идем правильно. В какой-то момент времени у одного из нас возникла мысль, стоп, то, что мы идем по флажочкам, это хорошо, но ведь флажочкам можно идти в разные стороны, можно идти туда, можно идти туда. Где гарантия, что мы не только идем по флажочкам, но мы идем и в правильном направлении? Вы знаете, так и получилось, мы пришли в противоположную сторону от того, куда мы шли. Мы шли очень долго, мы шли почти полтора часа. Мы шли четко по флажочкам, но мы пришли в другую сторону. Друзья, вот так же бывает и в жизни человека. Некоторые люди утешают себя тем, что они, ну, что-то иногда делают правильно. Некоторые люди грустят от того, что что-то иногда, они иногда делают неправильно. В этой ситуации не важно конкретный данный поступок, не так важен. Важно направление жизни человека. Направление жизни Езекии было к Господу. Он шел туда, где путь угождения Богу. И Господь, посмотрев на его жизнь целиком, посмотрев на его жизнь со стороны, вот сверху, да, он сказал, да, там были ошибки, но жизнь Езекии, она была угодна Господу. Поэтому мое первое пожелание, как введение к нашей теме, чтобы вы провели жизнь, сколько вам даст Господь, угодно Господу. Здесь написано, что Езекия воцарился в 25 лет. Вот, Жень, тебе сколько лет? 23. Вот ты раньше воцаряешься на 2 года, чем Езекия. Алле сколько лет, непонятно. Почему? Потому что у нее завтра день рождения, как я понимаю, да? Вот и интересно, вопрос. Во сколько лет замуж Алла вышла? Вот в 20 или в 21? Вот, да, вот непонятно. Завтра день рождения. Но в любом случае воцарилась тоже в определенный возраст. Что значит воцарилась? Что это означает? Друзья, когда царь вставал на царство, он приобретал огромную власть. У него было много возможностей. Почему я сравниваю начало семейной жизни с воцарением? Потому что сейчас действительно начинается ваша власть. До этого момента вы были полностью под властью родителей. Брат Сергей сказал, что вот растил 21 год, да, дочку свою вместе с женой своей Натальей, и теперь отдает ему. Все, с завтрашнего дня слово Сергея не имеет весомого значения, да? Можно прислушаться, но теперь... Важным словом имеет слово мужа. Теперь это своя семья, а власть есть то, что теперь они могут употребить в полностью свободе. Когда Езекия стал царем, теперь он мог делать, что он хочет. И здесь возникает вопрос, друзья, а что же он хотел делать? Что же он хотел делать? Есть такая пословица: хочешь узнать человека, дай ему власть. Очень многие люди открываются, когда ему дают власть, когда им дают в руки какие-то способы управления другими людьми или свободу. Многие люди проявляют свое внутреннее состояние, какие они есть на самом деле. Вот Езекия проявил себя, он приобрел власть, ему никто уже не был указ, он делал, что хотел, но он делал угодное Господу. Его угождение Богу было абсолютно добровольным. Когда человек живет в семье, он вынужден часто угождать Богу, потому что он находится под давлением родителей, под давлением какого-то общества. Но когда теперь самостоятельная семья, кто им что скажет? И вот здесь проявляется добровольное, внутреннее желание угождать Богу. И это очень важно. Друзья, как же угождать Богу? Какая же жизнь угодна Богу? Я уже отметил, что... Нельзя сказать, что угодно Богу та жизнь, которая полностью без ошибок, такого не бывает. Но, тем не менее, какие же принципы должны быть в жизни человека, чтобы эта жизнь, она называлась жизнью угодной Богу? Я отмечу несколько моментов, постараюсь не очень продолжительно. И первый момент – это цели и стремления. Или внутренняя система ценностей. Или внутренняя шкала, градация, что для нас важно – а что нет. Обратите внимание, как поступил Езекия. Это очень интересно. 29 глава, 3 стих. Я обращу внимание всего на две буковки, на частичку «же». Написано: «В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господня и возобновил их». Почему это «же» важно? Потому что она, ну, в русском языке, она указывает на первостепенность. В первый же год, сразу же, не откладывая, в этот же момент, как только он воцарился, он сразу реализовал то внутреннее желание, которое у него было. Вы знаете, я люблю очень историю церкви, историю России, историю других стран, но, правда, их плохо знаю. И вот вспомнился мне такой царь. Его звали Павел I. Это был царь, сын Екатерины, он воцарился, получается, там интересным способом. Екатерина не хотела, чтобы он царствовал, но тем не менее он воцарился. И он очень сильно страдал от того, что он не царь. Когда он воцарился, то первым делом, что он сделал, он издал указ. Вот в первый же раз, когда он воцарился, он издал указ, чтобы все кареты, которые встречаются на пути царской кареты, они останавливались. И все люди, несмотря на сословие, несмотря на погоду, несмотря на что, выходили и кланялись ему. Друзья, как только он стал царем, он издал такой указ. И поэтому был ли снег, был ли дождь, была ли грязь, а мы знаем, в то время грязи очень много было, это было, там было мало таких мощенных дорог. Кто бы ни ехал, граф или князь, или кто угодно, если человек не успел быстренько остановиться, выйти и поклониться, пусть испачкаться, то кучера отправляли на каторгу, а те, кто ехал, разжаловали, лишали часто чина и денег. Вот такое вот у него было желание. Друзья, как вы думаете, это желание у него пришло в тот момент, когда он стал царствовать или нет? Да, конечно, нет. Он об этом мечтал всегда. Видимо, у него в сердце это гнездилось, хотелось. И вот как только он получил власть, как только он получил желание, возможность это делать, он сразу это сделал. Друзья, смотрите, как Езекия поступает. В первый же день, в первый же месяц, в первый же год, как только он приобрел власть, он пошел открывать двери храма Божьего. О чем это говорит? Это говорит о том, что в его сердце Издавна было такое желание. Я представляю мальчика Езекии, который ходил мимо этого храма, смотрел на него и думал, почему двери закрыты? Почему так все плохо? Почему служение не идет? Почему статуя Ваала стоит? Почему жертвоприношения приносятся идольские? Почему? Но сделать-то он ничего не мог. У него не было власти, у него не было сил. Он не мог пойти против отца своего. Он не мог, например, против вельмож отца пойти. Он ничего не мог сделать, но он об этом мечтал. Он об этом томился, он строил планы, он реализовывал, да, он какие-то, может, проекты делал. И как только он приобрел власть, он сразу сделал то, что он хотел сделать. Друзья, мне бы хотелось, чтобы вы реализовали свою власть на самостоятельную жизнь, на то, чтобы сделать что-то очень хорошее. Чтобы, когда вы теперь пустились, как вот образно говорят, в свободное плавание, чтобы вы не поплыли к тем берегам, которые Богу не угодны, чтобы ваши сердечные желания были угодны Богу, чтобы вы реализовали то, что вы, может быть, раньше не могли сделать, потому что были ограничены каким-то образом, да, но сейчас вы можете это сделать, потому что вы теперь самостоятельная семья. Что же сделал Езекия? Друзья, если читать книги «Паралипоменон и царство» внимательно, он искоренил полностью идолослужение. Он даже уничтожил медный змей, который сделал Моисей, которому израильтяне начали поклоняться, называя его Нехуштан. Он в Иерусалимском храме восстановил богослужение. Он первый, который провел Пасху. Мы об этом чуть-чуть поговорим. Он оградил свою землю от хищничества филистимлян. Он даже пошел против филистимлян и взял в плен одного филистимского царя. Он потратил достаточно много сил, чтобы укрепить внешне и внутренне благоустроить свое царство. Именно Езекия, друзья, пробил достаточно большой туннель в скале. Я, кстати, в этом туннеле был, этот туннель не так давно нашли. Кто будет в Иерусалиме, обязательно его посетите, это очень интересно. Длинный ход внутри скалы пробил, чтобы вода поступала в город. И именно он сделал купальню Силоам, которой потом воспользовался Христос, когда он сказал одному слепому, иди в купальню Силоам, и ты будешь видеть. Друзья, это Езекия сделал. Именно Езекия укрепил стены Иерусалима, и они были построены раньше, но они пришли в очень запустелое состояние, он их укрепил. Друзья, посмотрите, сколько всего хорошего сделал Езекия. Про одного царя написано, или про одного судью написано, что у него было 40 сыновей. И вы знаете, когда Библия оценивает этого человека, она посмотрела на этого человека, и вот автор Священного Писания думал, ну что бы отметить в жизни этого человека? Какой бы факт выделить? Ну что этот человек сделал великого? Ну надо же что-то про него написать, потому что он же был судья, ну что-то надо написать про него. Ну и написал, что больше ничего не нашел, написал, что у него дети ездили на 40 ослах. Вот все. Вот все, что он сделал, он потратил силы, потратил время, чтобы каждому своему сыну купить осла. И, наверное, он этим гордился, что у него такой ослиный автопарк огромный. И, наверное, стоянка там была большая для ослов, там, я не знаю, может быть, какие-то марки ослов там и так далее. Друзья, наверное, он этим очень гордился, его сыновья выезжали. Но для нас слово «осел» звучит не очень хорошо, но в то время это было такое животное достаточно дорогое и благородное. И вот его дети ездили на ослах, и он, наверное, гордился этим. А Езекия, друзья, он воду в город провел. Он купальню Силоам сделал, где люди исцелялись потом. Вот вопрос, на что обращена власть? У вас теперь есть власть. На что она будет обращена? Что вы сделаете? Куда вы потратите силы? Куда вы потратите время? Куда вы потратите деньги? Куда вы потратите свои духовные силы? Да, что вы будете созидать? Кто-то созидает, вот как тот судья, своих сыновей, чтобы они на ослах ездили. Езекия стены восстанавливает. Езекия Пасху провел. Езекия от врагов избавил народ свой. Езекия расширил пределы Израиля. Вот иудеи, вот, друзья, какая огромная разница. Семейная жизнь – это своего рода царство. И в этом царстве все зависит от вас. Что вы будете созидать? Угодная Богу жизнь, а мы говорим о том, что жизнь должна быть Богу угодна. Угодная Богу жизнь – это та жизнь, где добровольно, абсолютно без принуждения человек достигает тех целей, которые Бог желает в нем видеть. Конечно, друзья, вот этот царь, он вошел в ну, список лучших царей Израиля. Конечно, до сих пор его почитают. И, кстати, не так давно была найдена печать Езекии, прям написано «Царь Езекия». Это оригинальная печать, она хранится сейчас в музее, и она очень дорого стоит. Почему? Этот человек действительно был вот, ну, угодное, что делал. Обратите внимание, 29 стих, 29 глава, 10 стих написано: «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом». То есть вот эту мысль, я заканчиваю вот этот раздел, невозможно делать угодное Богу, если внутри нет желаний. Я уже отмечал, что Езекии пришло в голову восстановить служение в храме не тогда, когда он воцарился, не в день коронации. Об этом он мечтал раньше. У него были стремления, и теперь эти стремления реализовались тогда, когда он стал царем. Ну, много лет назад я читал одну книгу и недавно перечитывал. Я очень коротко скажу одну мысль из этой книги. В этой книге описывается один человек, это как притча, книга-притча. В этой книге описывается один человек, у которого была очень больная дочь. Она сильно болела, она была фактически не могла нормально существовать и жить. И он услышал, что недалеко от их города находится машина желаний. То есть туда можно отправиться, сказать любое желание, и это желание исполнится. И этот человек туда пошел. В книге описываются те трудности, которые он претерпел, чтобы дойти до этой машины желаний, и сколько опасностей, связанных для жизни. Но когда он шел, он был не один, было два человека, и тот второй ему говорит: ты знаешь, есть одна особенность у этой машины желаний. Она исполняет не то желание, которое ты говоришь, а то желание, которое у тебя в сердце. И когда они пришли и дошли до этой машины с большими трудностями, и тогда он сказал, что я хочу, чтобы моя дочь была здорова. И когда он вернулся домой, он открыл дверь своей квартиры, написано, что у него был большой-большой рюкзак, он много с собой вещей взял, и когда он пришел домой, написано, что на него смотрела его дочь. И она была так же больна, как и раньше. И тогда он уронил свой рюкзак, и из него высыпали золотые монеты. Друзья, он на самом деле хотел быть богатым. Он всю жизнь был богатым, хотел. Он мечтал об этом. Его сердечное желание было обогатиться. И он сказал одно желание этой машине, но он получил золото. Друзья, мы многое что можем говорить. Мы можем многое говорить там, пресвитерам, родителям, друзьям. Друзья, но на самом деле человек достигает того, что у него в сердце. Написано, кто ищет, тот найдет. Он обязательно найдет, друзья. Если люди не находят чего-то, значит, они этого не ищут. Но это относится справедливо и к тому, что хорошо, и к тому, что плохо. Если человек действительно внутри сердца своего желает благословение и угодной жизни, оно будет в его жизни. Если он желает того, чтобы трудиться для Бога, он будет трудиться для Бога. Если он желает быть полезным для церкви, он будет полезным для церкви. Желания боящихся Бог слышит. Но если человек об этом только говорит, а внутри сердца его другие совсем желания, то эти желания тоже реализуются. Они реализуются. Кстати, написано в Библии так, что он уловил помышлениями сердец их, так написано. Вот какие помышления сердца, они реализовались. Поэтому, друзья, заканчивая эту первую часть, достаточно основную, большую часть вот этого моей проповеди. Чтобы ваша жизнь была угодна Богу, у вас должны быть угодны Богу сердечные намерения. Бойтесь, чтобы в ваших сердцах даже корешки каких-то нечестивых мыслей возникали. Потому что написано: смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился в вас. Почему? Потому что он возрастет, он вырастет. И когда он вырастет, им осквернятся многие. Друзья, первое правило угодной Богу жизни – это угодные Богу желания, угодные Богу цели и угодные Богу стремления. Друзья, второе, небольшой раздел, это он связан с предыдущим. Мне очень понравилось, что в жизни Езекии он не только желал. Второе, он очень много делал. Написано в 29 главе, в 20 стихом: «И встал Езекия рано утром и собрал начальников». 31 стих: «И продолжал Езекия». 36 стих: «И радовался Езекия там делам, которые он делал». И так далее. То есть, читая жизнь Езекии, я очень коротко этот момент отмечу, мы видим, что Езекия не просто желал, не просто командовал, не просто давал поручения и планировал, он принимал самое активное участие в том, что он что происходило. Я сейчас, мы были в Петербурге, ну, я эту мысль, конечно, знал, и все вы это тоже, конечно, знаете, но просто интересен факт. Там есть Адмиралтейство, там есть верфи. Кстати, Адмиралтейство, да, это бывшая верфь. И там везде стоят маленькие памятники Петру Первому. То он с топором, то он с чем-то еще. И мы знаем, что Петр Первый обладал, по-моему, около... Он обладал 40 этими специальностями. То есть он мог и рубить топором, и строить корабли, и чертить, и копать. Он мог делать фактически все. Именно по этой причине царствование Петра Первого было ознаменовано то, что именно в этот период произошел просто переворот в России. То есть переворот от такой думско-боярской заспанной России, где все спали и ничего не делали, да, к достаточно активной стране, которая, ну, развилась очень быстро. Почему в жизни многих людей происходит застой? Потому что желание – это не очень большая проблема. Очень большая проблема – это реализация этих желаний, да? Это чтобы что-то сделать. И я хотел бы пожелать вот вам, я еще раз скажу, короткая мысль, я хотел бы пожелать вам, чтобы вы были активными участниками в жизни церкви, как семья, активными участниками в жизни служения Божьего. Но та же самая мысль, она касается и внутри семейных отношений. Я знаю некоторых мужей, которые имеют прекрасные желания. Они хотят, чтобы в их доме была чистота, они хотят, чтобы в их доме было вкусно приготовлено, они хотят, чтобы жена была всегда радовалась, они хотят, что один мне муж говорит, я вот хочу прийти домой, чтобы жена меня встречала с улыбкой, чтобы она была такая веселая, жизнерадостная, чтобы она меня посадила за стол, чтобы она меня накрыла, чтобы она мне песни пела. Я говорю, у вас 10 детей, какие песни? Ты что говоришь? А он говорит, я хочу, чтобы она меня встречала радостная. Я его тогда спросил, что ты сделал для того, чтобы она была радостная? Что ты сделал для этого? Может быть, ты как-то ее быт улучшил, может быть, ты что-то как-то, я не знаю, позволил ей в какой-то день побольше поспать и сам завтраком детей накормил. Что ты сделал? Конечно, она приходит домой, ты приходишь домой, конечно, она усталая, потому что, извини меня, столько работы. Друзья, вот есть мужья, которые что-то хотят от своих жен, от своих детей, но они для этого ничего не делают. Езекия не только хотел, чтобы его царство было хорошим, не только хотел, чтобы в храме служение совершалось, но он максимальное участие в этом прилагал. Поэтому для вас, как для семьи, пожелание, чтобы у вас было участие в церкви. Есть такие семьи, которые, знаете, говорят, ой, в церкви у нас плохо, там мало участия в собрании, там, да что это такое, там нет вот этого, нет вот этого. А что вы сделали для того, чтобы это было? Вот что лично ты конкретно сделал для этого? Ну а почему мы должны делать? Есть же декана, есть пресвитера, пусть они делают. Друзья, Езекий не был таким человеком. Он хотел, и он делал. И это, я еще раз скажу, касается и семьи в целом, это касается и внутри семейных отношений, когда муж по отношению к жене помогает ей, когда жена по отношению к мужу помогает, когда муж и жена по отношению к детям своим и так далее, принимают активное участие в реализации своих желаний. И тогда Бог будет к этому благоволить. Итак, второе правило угодной Богу жизни – это жизнь действующая. Написано «вера, действующая любовью». То есть, если нет действия, нет реализации, нет каких-то конкретных шагов к тому, чтобы достигать желаемого, то, конечно, все это останется только на уровне желаний, на уровне помышлений и так далее. Друзья, следующий момент, еще два пункта у меня есть. Я хочу отметить два очень важных момента. Я уже сказал, что жизнь не всегда идет очень просто. И, по-моему, Водневский написал такую песню «Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую реши». И вот как раз у Езекии, у него возник очень сложный вопрос. И следующий раздел, который в моей проповеди называется «Угодное Богу поведение при решении сложных вопросов». То есть в вашей жизни будут сложные вопросы. Как их решать? Какое угодное Богу поведение – какое поведение Бог желает видеть в людях, в данном случае в семье, когда возникают сложные вопросы. Какой сложный вопрос возник у Езекии? Вопрос, который на первое время показался бы не очень сложным, на самом деле был очень сложным. Он заключался в том, что Езекия должен был праздновать праздник Пасхи, он хотел это сделать. Но возникла одна проблема. В Ветхом Завете написано, что праздник Пасхи нужно праздновать в первый месяц. Но Езекий не успевал к первому месяцу приготовиться. Священники не были еще освящены, не было все готово. И теперь возникал вопрос, или провести в первый месяц Пасху, но не готовым, то есть священники не очищены, и не было достаточно подготовки, или перенести Пасху на следующий месяц. Вопрос сложный, почему? Потому что и в том, и в другом случае нарушается Божья заповедь. В первом случае нарушается заповедь о дате, во втором случае нарушается заповедь о чистоте. И как бы такая тупиковая ситуация. И не знаешь, что делать. Ситуация очень сложная. И вот как решает этот сложный вопрос Езекия? Я прочитаю несколько стихов, и мы несколько пунктов отметим, какие принципы мы можем извлечь из этого примера, и пожелать их вам, чтобы когда у вас был сложный вопрос, вы их тоже так придерживались. Итак, читаю. «И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалиме. И понравилось это царю и всему собранию». Три момента я хотел отметить из этого текста. Первый момент – здесь ярко видно, что царь решал вопросы в совете. Написано «И положили на совете царь». Вчера мне позвонил один человек, представился, он откуда-то из Сибири, неверующий, позвонил мне по газете, и он говорит, что «я хочу с вами побеседовать на одну тему». Мы с ним беседовать, разговариваем, видно, человек верующий, читает Священное Писание, но меня большое смущение постигает вот в разговоре, чувствую что-то не то. Я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, какую церковь вы посещаете? Он говорит, я против церкви, я не посещаю церкви, я считаю, что верующим можно быть лично одному каждый из нас. Я говорю, вы знаете, я думаю, что нам нужно прекратить наш разговор, потому что это бесполезно, потому что вы нарушаете одну из заповедей Божьих. Бог создал церковь свою, и человек не может быть верующий сам по себе в обычных ситуациях. Если бы вы жили на необитаемом острове, другая ситуация. И то у вас есть телефон, можете позвонить. Но так как у вас вы не на необитаемом острове, можете приходить собрать. Он говорит, я не хочу, чтобы мной кто-то командовал. Я не хочу, чтобы какой-то совет церковный говорил мне, что я должен делать. Я буду сам. Я говорю, пожалуйста, вы можете, но вы не будете спасенным 100% человеком. Вы никогда не будете с Богом. Это яркое нарушение Божьего принципа. Друзья, Бог создал свою церковь для того, чтобы люди были вместе. Да, друзья, мы разные. И иногда настолько разные, что у нас трудно найти общий язык. Но это как раз и есть то, что мы должны преодолевать, чтобы вместе в церкви созидать Божье дело. Почему? Потому что именно церковь есть столб утверждения истины. Не один человек, не два человека. Церковь – это столб утверждения истины. Тот же самый принцип работает вот у Езекии с народом. Он не один принимает решение. Он не принял решение и выдал его. Он собрал совет. Друзья, тот же самый принцип работает в семье. Тот же самый принцип. Я знаю массу семей, где есть семейный совет, где решения принимаются совместно мужем и женой, где, когда дети подрастают, они входят в семейный совет, и когда они тоже говорят свое мнение. Друзья, чаще всего эти семьи не совершают ошибок. Чаще всего в этих семьях нет трудностей, нет проблем. Они все обсуждают. Они обсуждают, куда потратить деньги. Они обсуждают, как поступить в той или иной ситуации. Они обсуждают вместе, они молятся вместе, чтобы принять то или иное решение. И я знаю семьи, где муж совершенно неправильно воспринял идею, что он глава семьи, и теперь он диктует всем, как должно быть. Обычно в этих семьях очень печальная ситуация. Обычно в этих семьях или бурное проявление какое-то недовольство, или глухое сопротивление, но оно обычно присутствует. Как один человек сказал, что семья подобна войне, да? Сначала друг друга завоевывают, а потом всю жизнь ведут борьбу за независимость. Друзья, то есть оно, вот так некоторые семьи живут. Как это избавить? Первое, это совет. Это совет. Друзья, должен быть совет. Я уверен, что ни жена не должна без мужа принимать какие-то решения, которые это не значит, что купить там хлеба или белого или черного. Я имею в виду какие-то более важных решений. Вот вместе, как и муж без жены. Это одно целое написано, и будут двое одна плоть. То есть они вместе теперь. И это вместе не только на первых шагах, это вместе до конца жизни. И я думаю, хорошо и правильно, когда есть совет, когда никто друг другу не пренебрегает, когда человек ценит интересы другого человека, когда он интересы другого человека ставит даже выше своих. И вот в таком добром совете они решают трудные вопросы. Я вам скажу, друзья, что самые трудные вопросы решаются в совете. Вчера у меня возник трудный вопрос. Ну, приезжают гости, и мы всех очень рады видеть, и постарались всех разместить, кто приехал, чтобы всем было хорошо. Надеюсь, вам было уютно. И вдруг уже поздно звонит мой хороший друг Дима, брат, и вдруг сообщает, что они едут, и у них не получилось там, где они хотели жить, у них там не получилось, и вот нужно их разместить. А я немножко в панике, я не знаю куда. Я позвонил одним, позвонил вторым, позвонил третьим. Везде занято, просто, как говорится, под завязку. Мышку некуда положить, если бы она была. Вот, друзья, и вот такая ситуация. И я вот сижу и думаю, что делать в этой ситуации. И вдруг моя жена говорит: слушай, а вот есть та семья. И я про них просто забыл. Они говорят: а позвони вот этому брату. Я позвонил, говорю: конечно, у нас пустой дом, мы с удовольствием все. Друзья, даже в таких вопросах совет хорошо. Совет хорошо. В нашей жизни были трудные вопросы, были сложные вопросы. Я скажу вам, такой совет дам. Ну, почти 100% сложные вопросы решаются в совете. Друг с другом, с родителями, с церковью, с братьями и сестрами. Совет – это хорошо. Я всегда на всех браках об этом говорю, что человек, советующийся, ограждает себя от ошибок. Человек, уповающий на свой ум и на свой опыт, которого особо нет еще, да, этот человек почти всегда попадает в ошибки. Это первый совет из того, как решать проблемы, трудные вопросы. Это быть в совете. Но второй вывод. Из текста мы видим, что окончательное решение принимает Езекия. И здесь я хочу сказать Алле. Конечно, совет да любовь. Конечно, уверен, что Женя будет совсем советоваться. Но решение в семье принимает муж. Окончательное решение, окончательную точку ставит муж. Не родители, не многоуважаемые мои любимые друзья Сергей с Наташей, не Веня с Юлей, не Алла. Принимает решение царь, да, глава семьи, в данном случае это Женя. И это, конечно, накладывает на тебя огромную ответственность. Именно по этой причине тебе нужно советоваться, потому что от твоего решения будет зависеть, куда поплывет этот корабль. Некоторое время назад я узнал интересную информацию, что когда первый исследователь Австралии приплыл к Австралии, да, то командир, капитан корабля принял неправильное решение. У него было решение или побыстрее высадиться на берег, или подождать до следующего дня в море и потом высадиться на берег. И он принимает решение высадиться на берег. Не спасся никто. Весь корабль разбился о скалы, и все погибли. От решения капитана корабля, от решения капитана судна, воздушного или морского, зависит очень многое. От решения главы семейства зависит все. Ну, очень многое зависит. Поэтому твое решение должно быть очень ответственным. Поэтому тебе нужно советоваться. Но решение принимает, окончательную точку ставит Езекия в данной ситуации. Он говорит, будет вот так во второй день. Друзья, представьте, вот я представляю Езекию, у него был вопрос, или нарушить одну заповедь, или вторую, да, в данной ситуации. Что сделать? Перед Богом ты будешь отвечать. Бог тебя спросит: Езекия, почему ты так сделал? Почему ты принял это решение? Бог будет спрашивать не с Аллы, не с родителей, а с Жене. И Женя должен это понимать. И все должны понимать, что мы можем посоветовать, мы можем сказать, но решение должен принимать глава семейства. Когда у вас будут дети, вы должны детей воспитать таком духе, что папа принимает решение. Да, мы все советуемся, да, мы открыты, но когда папа принял решение, тогда решение принято. Все, все его подчиняются. Недавно я слушал беседу одного человека, его спросили: скажите, какой вы дадите совет для хорошего воспитания детей? Он сказал вот эту мысль. Он говорит: первый совет. Пусть дети знают, что окончательное решение принимает отец. А второй совет. Если отец принял неправильное решение, он должен потом за него покаяться. Вот. Но, тем не менее, даже неправильное решение, все равно оно решение отца. Вот это очень важно. Здесь так написано, что Езекия принял решение. Мы видим это. И третий момент, друзья, третий момент. Последний из этого пункта, и потом перейдем к заключительной части. При сложном вопросе, когда у Езекии возник сложный вопрос, он собрал совет, он принял решение. И вопрос, друзья, очень важный. Он имел правильные ориентиры. То есть, чтобы принять правильное решение в сложной ситуации, нужно иметь правильные ориентиры, на что-то ориентироваться. В данной ситуации у него был выбор. Или провести Пасху нечистыми священниками и не пришедший народ, или с чистыми священниками и пришедшим народом, но попозже. Понятно, да? И он принимает правильное решение сделать попозже, понимая, что в глазах Божьих, намного важнее быть в чистоте, и чтобы народ собрался, в глазах Божьих это важнее, чем вовремя. И вот когда он это решение принял, то Бог его одобрил. Почему Бог его одобрил? Потому что Бог принял такое же бы решение. То есть направленность или ориентир Езекии совпал с ориентиром Божьим. При принятии решений он поступил как лучше в глазах Божьих. Если бы он сказал, нет, главное вовремя, главное сделать вовремя, чтобы было вот обязательно вот в это время, там в 10:00, и никак. А неважно, пришли люди, не пришли, это их проблемы. Как хотят, опоздали, не опоздали, священники не очищены, их вина, сами будут нести свою вину, лишь бы все было вовремя. Господь бы сказал, извини, но это не мои ценности. Ты принял решение, но я их не одобряю. Для меня важнее быть, чтобы люди были в чистоте и все собрались, чем сделать вовремя. Друзья, вот очень важно в нашей жизни, я уже говорил это в начале, чтобы у нас были правильные ориентиры в жизни. При принятии трудных, сложных решений нужно ориентироваться на Божьи принципы. Когда будешь работать, например, да, когда будешь выбирать работу, когда будете выбирать даже место жительства, хотя мы надеемся, что вы будете жить здесь, когда вы будете еще что-то о чем-то думать, когда будут трудные вопросы, ключевым моментом принятия решений должны быть Божьи принципы. И тогда это будет хорошо и правильно. Итак, мы закончили раздел. Какое Богу угодное поведение должно быть в семье, когда возникают сложные вопросы? Это совет, это ответственность мужа и это правильные ориентиры. И последний, друзья, очень важный раздел, но не продолжительный, это раздел «Какое угодное Богу поведение должно быть во время искушений?» Не сложных вопросов, а искушений и переживаний. Вот обратите внимание, друзья, на один текст. Он для меня, конечно, был просто, не знаю, как откровение какое-то, как я вот прям пот аж прошиб, когда читал этот текст. 32 глава, 1 стих. «После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе». Друзья, вы знаете, я когда прочитал эти слова, я сначала подумал, что я ошибся. Я хотел перечитать их заново, перечитал и понял, что я прочитал правильно. После таких дел и верности, после того, как он восстановил стены Иерусалима, как восстановил храм, как восстановил служение Пасхи, после таких дел и верности, ну что мы ожидаем? Мы ожидаем, что будет благословение. Написано было бы так, после таких дел и верности пришел Синахирим и подарил им кучу золота. После таких дел и верности пришел Синахирим и сказал, теперь я ваш раб навеки. Там пришел Синахирим и сказал, что теперь вы, не знаю, лучшие в мире цари. Нет, пришел Синахирим и стал воевать. Я думаю, Езекия пришел домой и думает, Господи, а в чем я не прав? Я же столько хорошего сделал, почему вместо благословения начались проблемы? И вот первая мысль, которую я хотел вам отметить, это мысль очень важная. Проблемы есть даже у благочестивых людей. Не надо думать, что если в вашу жизнь будут трудности, например, материальные, или по здоровью, или еще что-нибудь, какие-то трудности, не надо думать, что вы Богу не угодны, Бог вас не любит. Трудности приходят даже самым лучшим людям, самым благочестивым людям. Езекия сделал очень хорошо, проявил верность, и ему пришли трудности. Многих людей подкашивают искушения тогда, когда им приходит мысль, наверное, Бог от меня отступил. Я помню, когда у нас заболела наша дочка Оля, вот она сидит там на троне, вот выбрала это место, вот, и потеряла слух. Вы знаете, что меня больше всего подкашивало? У меня было отчаяние, и эта мысль свербила. Бог тебя больше не любит, Бог от тебя отступил. Я понимал, что это не так, я понимал, что я же верующий, я проповедник, но вот эта мысль свербила мое сердце. Почему такое наказание Божие? Друзья, потом меня посетила мысль, что это проявление Божьей любви. То есть, все равно Бог любит. Просто мы не понимаем его действования. Очень важно понимать, что искушения могут прийти в жизнь любой семьи. Надо знать, что это будет. Надо быть к ним готовыми. Это не сильно страшно. Мы видим, что когда Сенахерим пришел, а потом ушел, Езек еще больше радовался тому, что Бог победу совершил в его жизни. То есть искушение – это повод порадоваться о будущей победе. Когда-нибудь Бог совершит победу в этих искушениях. Мы сейчас радуемся очень сильно и благодарим Бога за все милости. Нам приятно, что Бог являет в нашей жизни благословение. Но для этого нужно было пройти искушение. Поэтому первая мысль – не переживает это предвкушение. Это нормальное состояние, это все нормально. Вторая мысль, друзья. Езекия, вот к сожалению, к огромному сожалению, я очень коротко, он в начале, когда пришло искушение, он решил решить эту проблему неправильными способами. Он пошел в храм, снял золото с храма снял. Он все серебро сокровищницу вытащил и отдал Сенахериму и сказал: возьми и уйди. Друзья, потом Езекия в этом покаялся. Потом Езекия пошел в храм, потом Езекия взмолился Богу, но вначале он пытался решить искушение неправильными способами. Друзья, когда у нас приходит искушение, у нас первая мысль – попытаться решить их способами, которые не должны быть в нашей жизни. Поэтому второй совет – сразу положите на сердце. Мы не решаем наши проблемы неверными способами. Мы не решаем наши проблемы в ущерб Божьему. Мы не решаем наши проблемы, как Езекия, что для того, чтобы решить проблему, он снял золото с храма. Как один брат решил подарить машину в церкви. Ну, у него была машина, не очень хорошая, не очень такая, ну, нормальная. И он ее подарил в церкви, сказал: вот эта машина в церкви, пожалуйста, пользуйтесь, возите. Ну, так у него была другая машина. И он подарил машину в церковь. Потом прошло время, ему стало трудно, пришлось ему продать свою машину, пришлось немножко подзанять денег. Он приходит в церковь и говорит: отдайте мою машину. А он говорит: а как? У меня у своего нет, отдайте. Вот то же самое сделал Езекия. Пришел, забрал золото с храма и отдал Сенахериму. Это неправильно. Неправильно. Но это наша природа, она нам это подсказывает. Друзья, когда у нас приходит искушение, когда у вас придут искушения, никогда не решайте их неправильными способами. Знайте, что обязательно у Бога есть правильный способ, который поможет вам выйти из ситуации очень хорошо. Итак, не нужно решать проблемы неугодными Богу методами. В ущерб Божьему. Третье. Поведение в этом, когда у вас трудности, искушения придут. Написано здесь, он советовался с Исаией. Четвертая книга царств. И после того, как у него не получилось откупиться, когда он снял золото, он отдал золото, и ничего не помогло, что сделал он? Он пошел к Исаии. И Исаия ему дал совет. И это коротенький момент, я уже о нем говорил. Больше советуйтесь с Божьими людьми, с Божьей книгой, с церковью. Когда у вас трудности, вы знаете, я иногда вот удивляюсь, вот есть люди, у которых переживания, и они не говорят в церкви, чтобы об этом помолиться, не спрашивают совета, не просят помощи вот Божьего народа. Он пошел к Исаии, и Исаия дал ему очень хороший совет, и этот совет помог ему. И четвертое, когда вот после уже совета с Исаией, когда он понял, что золотом не откупишься, он возложил свое упование на Бога. Да, было непросто, он пошел, помолился, он воззвал к Богу, и Бог сказал: не переживай, это моя война. И буквально на следующий день все проблемы решились. Здесь я хочу отметить одну важную мысль. Нам по нашей природе кажется, что проблемы, какие нас постигают, они вечные, никогда не решатся. Друзья, по своей жизни скажу, многие из вас скажут, очень часто Бог меняет ситуацию в один день. Вчера было так, а сегодня так. Моя мама с детства мне говорила так: Денис, ну, когда денег касалось вопроса, он говорит: деньги что на воз? Сегодня их нет, а завтра целый воз. Вот, и знаете, оно так и есть. Иногда человек в трудностях, ситуациях, в переживаниях, на следующий день Бог все меняет. Очень часто так бывает. Поэтому, когда у вас придут трудности и переживания, не унывайте. Не решайте свои проблемы неправильными способами. Посоветуйтесь с Божьим, да, с книгой Божьей, с Библией, с людьми Божьими, с хорошими братьями, верными людьми. Возложите свое упование на Бога. И знайте, что в какой-то момент времени Бог изменит ситуацию так, что вместо трудностей придет огромная радость в любых вопросах, если вы это выдержите. Итак, друзья, четыре таких раздела. Да? Повторю, что Езекия, он был человеком, угодным Богу. И мы желаем, я желаю, мы в церкви желаем вам, чтобы вы провели жизнь, угодную Богу. Для этого у вас должны быть правильные цели и стремления, правильное сердечное настроение, правильное сердечное направление к Богу, да, правильная система ценностей. У вас должно быть личное активное участие в том, что вы хотите и в церкви, и в семье. Вы должны научиться совместно угодному поведению в решении сложных вопросов. И вам необходимо научиться преодолевать трудности, искушения тоже угодными Богу методами. И если все это будет в вашей жизни, то в конце концов, знаете, как будет написано? Вот про Езекию так написано, 4 книга Царств, 18 глава, 5-7 стихи. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил, и он поступал благоразумно». Друзья, посмотрите, какие благословения. Господь был с ним везде, куда бы он ни ходил, поступал он благоразумно. Ваше поведение будет благоразумным. Господь будет с вами. Почему? Потому что прилепился к Господу. Желание нашей церкви, уверен, желание родителей, мое личное желание, чтобы ваша семья, она прилепилась к Господу, чтобы вы поступали угодно Богу в тех аспектах, о которых мы говорили, и в других тоже. И тогда Господь будет вместе с вами везде, и вы будете поступать благоразумно. Ну, надеюсь, вы это принимаете, да? Хорошо. Теперь я попросил бы вас встать. И хочу напомнить вам о важности этого момента. Дело в том, что сочетание – это не просто некий обряд, который нужно пройти, но в богословии это называется таинством. То есть таинство, когда Бог соединяет вас в единое целое по молитве церкви, по молитве благословения. И для того, чтобы это совершилось, чтобы у нас было право совершить эту молитву, я бы хотел задать несколько вопросов, и поэтому вот, вы слушайте их внимательно и ответьте на них, пожалуйста, со всей ответственностью, потому что вы находитесь перед лицом Бога, перед лицом церкви, перед лицом ваших родителей, которые вас воспитали. Итак, Алла, к тебе вопрос. Согласна ли ты выйти замуж за Евгения, который сейчас находится рядом с тобой? Согласна. Обещаешь ли ты быть ему верной женою, никогда не оставлять его, любить его во времена трудностей, во времена скорбей, во времена радостей, и чтобы твоя верность была засвидетельствована, и чтобы ничто не могло разлучить вас, кроме одной смерти? Обещаешь? Не подсказывай, да. Обещаешь ли ты созидать свой дом, а написано, именно жена созидает дом в очень большом моменте, так, чтобы этот дом был, ваша семья была угодна Богу. Если Бог вам даст детей, воспитать их в учении и наставлении Господнем, так, чтобы приложить усилия, чтобы ваша семья действительно была угодна Богу. Хочешь этого? Хочешь. Слава Богу. Евгений, к тебе вопрос. Готов ли ты, согласен ли ты взять в жены Аллу, которая сейчас находится рядом с тобой? Готов. Обещаешь ли ты быть ей верной? Мы не знаем, как повернется жизнь, мы желаем вам благословения и счастья, но будут времена и трудные. Обещаешь ли ты быть ей верной всегда и во всем? Во время здравия, во время болезни, во время горя, во время радости, чтобы ничто не могло нарушить твою верность и чтобы только смерть могла вас разлучить. Обещаешь. Обещаешь ли ты приложить максимальное старание, чтобы ваша семья была устроена по принципам Божьих заповедей, по принципам учения Иисуса Христа, и если Бог вам даст детей, чтобы воспитать их тоже в учении и наставлении Господнем, чтобы приложить все силы, чтобы ваша семья была угодна Богу? Обещаешь. Хорошо, вот это согласие, эти ваши слова, они дают нам право совершить над вами молитву, молитву благословения. Для этого церковь сейчас станет, вы склоните колени, и склонят колени ваши родители. Сначала помолятся родители невесты, потом помолятся родители жениха. По очереди сначала мама, потом папа. И потом уже будете совершать молитву вы. Вы тоже склоните колени, да.